Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 13-й. Четверг, 13-е. Или я что-то ошибаюсь? 3 балла пробки в Москве, 5 градусов. Ну а что, я не понял, я уже, получается, о движении сказал, температуру сказал, все сказал, еще поздоровался, уже было смешно и весело, и настроение уже хорошее. А что еще? Доброго утреца, пишет рука-нога, в лом вставать, можно еще пару часиков поваляться, задает мне вопрос Шэдоу. Конечно, валяйтесь, без проблем. Не я же ваш работодатель, мне вас на работу не брать, не увольнять. Отдыхайте, надо жить, так сказать, для себя. У меня другая проблема. Как мне читать ваши сообщения, но с закрытыми глазами? Вот если бы я только мог начать читать ваши сообщения, но с закрытыми глазами, я бы так сейчас и поступил. Ну, мне кажется, или сегодня, конечно, не хочется никуда ехать и не хочется ничего делать. Ну, во всяком случае, пока. Есть такое ощущение, что именно сегодня надо было действительно лежать и до упора просто, а? Пальцами читать, пишет Сергей. Водить по экрану пальцы. А я уже отвез дочку в школу. И еще 10 килограммов макулатуры в придачу, пишет Толя. Ой, у меня так много шуток сразу по поводу 10 килограммов макулатуры. Какого из современных писателей российских вы купили? Вот, ну ладно. Можно и зарубежных. Как можно читать «одевайте черные очки сварочные»? Что значит «одевайте очки»?
Правильно говорить, надевайте.
Да, токсичный, конечно, получается эфирчик. Так, нейролинк, если только, пишет Стас Лока. Это вспышки на солнце, пишет Андрей. Сова, подтверждаешь, что четверг? Подтверждаю, пишет шеф Комендор. Сейчас с товарищами едем в администрацию нашего города, пишет Александр. Интересно, вот нам и стали писать руководители городов. Будем презентовать инициативу, может быть, Александр написано. Инициативу по улучшению благоустройства в нашем городе. Пожелайте удачи. Удачи. А что за город? Есть программа «Шерпчат», она сама читает сообщения, вот тебе и закрытые глаза. Мне говорят, боже мой, еще и программы специальные вы какие-то себе установите. Это же встроенное есть в телефонах или в компьютерах, нет такого. Вставайте, граф, вас ждут великие дела, пишет Дмитрий Александрович. Санкт-Петербург. Александр из Санкт-Петербурга. Я больше скажу, Александр Б. из Санкт-Петербурга, пишет, что он едет в администрацию улучшать город. Интересно. Но это конкретно Александр Бакалов, вот наш слушатель. Значит, короче, город Питер классный, вот классный. А какие инициативы по улучшению Питера, мне вот интересно? Как можно улучшить Питер? Просто какой-нибудь, типа, ну вот смотрите, Казанский вот собор, он же старый. Да? Если вот эту вот колоннаду всю застеклить, допустим, да? Вот это инициатива по улучшению Санкт-Петербурга. Да, там, а что там, еще какие варианты? Вот разводные мосты, да? Вот разводные мосты. Ну, чего, давайте их нормально надо закрепить, чтобы они не разводились, чтобы они аккуратно все всегда были крепкие, забетонировать, так сказать. Может быть, там сварить как-то, надо подумать. Какие еще инициативы по улучшению Санкт-Петербурга? Как еще улучшить Санкт-Петербург? Плитку переложить, пишет гном. Да, вот этот вот гранит, да? Но гранит не современный материал. Вот что если, допустим, будет Нева одета в пластик? Да, вот в пластик, например, какой-то современный пластиковый материал под камень. В интернете вот рекламируют часто. Вот наклеиваешь на стену, и как будто у тебя стена мраморная. Очень хорошо. Вот прямо как в той ванне Линкольна, которую рекламировал недавно Трамп. Убрать, наконец, с крови, пишет Александр. А, в этом смысле, да. Повторите анекдот про баттера, мне пишет. А, это любимый ваш анекдот? Вы хотите, чтобы я его каждый день рассказывал? Вы знаете этот анекдот? Да не знаете вы этот анекдот. Ну, рассказывайте тогда, если знаете. Сразу признавайте, не знаю. Ой, Алексей, как интересно, первый раз слышу. И огонек в глазах должен быть в этот момент вообще-то. Едет, короче, по степи бескрайней Казахстана баттер. И видит на горизонте другой баттер. Ну, типа километров до него. А давайте, каждый раз будет расти расстояние 20. И он такой говорит: «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- А тот ему отвечает. Улучшение Питера. Сдать Лахта-центр под музей, пишет Денис. Чижика-пыжика расставить по всему городу для удобства туристов, пишет Фоун. Не надо стеклить, мы предлагаем улучшить регламенты, касающиеся внешнего вида. Ну, я же говорю, Александр, внешний вид, как улучшить Питер с точки зрения внешнего вида. Например, чтобы водосточные трубы шли сразу в ливневую, видимо, канализацию, и вся вода не лилась на асфальт, пишет Александр. Нет, это разве как-то улучшить Питер? А вот, например, смотрите, если на Невском убрать вот эти старые дома и поставить красивые многоэтажки ПИК, а? Сразу с хорошими дворы, колодцы, вот это все убрать, красивые многоэтажки ПИК. Понимаете, вот, это будет отлично. Вот, весь Невский в многоэтажках красивых, современных, с закрытыми кондиционерами вот этими специальными. Ну, слушайте, разноцветная отделка у этих домов. Знаете, вот Невский заиграет. Ну, или хотя бы поставить 3-4 здания, такие, знаете, чтобы они были похожи, ну, не знаю, как бы вот на книжку, вот как книжка они должны быть, и высотой метров так, ну, хотя бы 80, мне кажется, 100, метров 100 высотой, хотя бы они должны быть, вот, вот взять и поставить одно за другим, вот, такая идея. Метро до Москвы надо продолжить, пишет Элла. Улучшение Питера. Это дело сложное, на самом деле, я вот так понимаю. Батр — это батруха из Камеди, пишет His Shadow. Честно говоря, не знакомы. Нет, Батр — это... Батыр — это этот... как же вот называется-то? Опять я забыл это слово. И это как у вас у русских называется-то? А? А? Богатырь, да. Богатырь это, да, ну там рыцарь, богатырь, вот этот, сильный, мощный, ну Илья Муромец, знаете, ну Илья Муромец, Яша Хейфец, ну вот, ну вы знаете, это, третьего забыл сейчас богатыря нашего русского, вот, в Питере не хватает лоска, прогулочные катера, причалы сделаны из ГН-на, ну вы смотрите, и палок, пишет Игорь. А мне показалось, нормально выглядит как раз вот набережные вот в Питере. Надо улучшить набережные Питера и вот места для прогулки на катерах. И надо все закрыть, как в Москве, чтобы нельзя было там ходить на лодках ни на каких, и все. И станет сразу очень хорошо. В Москве нельзя. Ну, можно, но нельзя, как я понял. Вот. Третий богатырь... Ну, говорит, Попович, значит, он откуда, пишет Иван Мишин. В том смысле, что Добрыня-то Никитич, конечно, понятно, что это Илья Муромец, а откуда Алёша Попович, да? А откуда? Из глубинки. Вот. Из глубинки. Вестима. Вот Вестима тоже интересное слово, не используется сейчас. Вестима в смысле не везу, а известно. Из леса Вестима. Отец, слышь, рубит, а я отвожу. В Питере, конечно, другой окрас будет сразу. Вот. Чего они там рубят, куда отвозят? Известно. Питер — страшный город. Да. А у, как улучшить Питер? По ребрике привести к стандартам московских бордюров, пишет Нигматуллин. Смешно, но вы знаете, что на самом деле не все то, что называют по ребрикам, по ребрик, и не все, что называют бордюром, бордюр. И вы знаете, что на самом деле по ребрик и бордюр – это разные вещи. Вы знали об этом? Как жительница Санкт-Петербурга, вы знали об этом? Когда питерские начинают называть бордюры поребриками с умным видом, а наши называют все поребрики бордюрами, вот. Надо сказать, что не мы не правы, кто живет в Москве, не те, кто живет в Санкт-Петербурге. Итак, чем же отличается поребрик от бордюра? Вот обратите внимание на тротуар, на котором вы сейчас находитесь. Посмотрите на него. Обратите внимание, чем этот тротуар, ну, если вы находитесь в каком-то городе, где есть, так скажем, мощенное что-то, чем он завершается. Если это такие продолговатые блоки, обычно каменные, которые, есть такое выражение, западлицо, сделаны вместе со остальным тротуаром, так это вот и есть поребрик. То есть это ребро. Угу. Идут они как бы по ребру. По ребрик. Ребро. Жесткости. А если этот поребрик выступает по высоте над тротуаром, ну и вообще окружающей средой, это бордюр. Вот и все, дорогие друзья. Такая вот простая штука. Очень хочется, чтобы Питер тоже похорошел, а то москвичи уже устали радоваться, пишет Спенсер. Поребрик у парадных, пишет Александр. Чем отличается парадная от подъезда? Все знают? Нет? Ну, скажите. Скажите, я знаю, чем отличается парадная от подъезда. И не каждая парадная подъезд, и не каждый подъезд парадная. Ну-ка, ну-ка. А? Вот, 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 все правильно. Не так, конечно, все, но все правильно, все правильно. Вы слышали сейчас. Очень, да? Ого, подъезд и парадное. Парадное – это типа как пирожное, что это такое, я не понимаю, мороженое. Тоже не одно и то же? Не одно и то же, не одно и то же. Нет, нет. Это просто разные термины, обозначающие разные места входа в здание. Вот. Не у каждого есть парадная, так сказать, и не у каждого есть подъезд. Ну, ладно, я дико извиняюсь, Алексей, только подключился. Вы в курсе, что есть проблема с трансляцией на ВК? Вы у меня как будто в 5 FPS картинка, пишет Эдвард. Нет, мы не в курсе. Сейчас будем выяснять. А может быть такое, Эдвард, что у вас проблемы с интернетом, потому что вы его не оплатили? Просто спрашиваю. Ни на что не намекаю, уж тем более не настаиваю ни на чем. Батл это джигит, только с доспехами, пишет Алексей. Тоже хорошо сказано, да. Вот это вот очень хорошо. Но не все знают, что такое джигит. Потому что некоторые думают, что джигит – это тот, кто танцует где-нибудь в центре города и стреляет из автомата, из автомобиля. Нет, нет, джигит – это другое, это надо понимать. Если подъезд вровень с тротуаром, то парадная, так, пишет Василий. Ну, немножко смешалось все, да, вот как в доме Облонских, или как их там звали. А так, в общем, нормально. Скорее всего, не оплатил, так как у меня все норма, пишет Андрей Миронов относительно нашего вещания в ВК. Задумайтесь, Эдвард, наверное, забыли заплатить. Вот, продолжаем. Шаурма и шаверма, батон и булка, пишет Василий. Нет, ну с шаурмой и шавермой это вообще ни о чем разговор. Это просто мы по-разному называем кебаб и кимужиков. Не пойму, вы Собянина, Питер, вы Собянина, Питер сватаете, пишет Григорий. Не пойму, Григорий, вы пропускаете слова в предложениях, когда пишете? Что вы имеете в виду? Нет, я не предлагаю Собянина вот в Питер. Нам самим нравится наш мэр, у нас все хорошо. Я просто думаю, как можно было бы улучшить Питер. Просто когда я нахожусь в Питере, я смотрю на него и думаю, как это можно улучшить. Ведь Питер великолепен сам по себе. Ну и вот подумал, может быть, ну, допустим, вот атланты, да? Ну, допустим, поменять их на пластиковых. Тоже вот могло бы. А долговечный хороший материал, пластик. А вот что, если вдруг что-то не то, можно всегда поменять. Ну, как-то, я не знаю, практично. Ну, плюс можно сделать там какие-нибудь фотобудки, например, да? Вот. Ну, что-то подумать над этим. Как-то осовременить Александрийский столб. Что бы можно было с ним? Подсветку какую-нибудь ему сделать, правильно? Экран на нем. Сверху большой экран, например. Представляете, рекламный, хороший. И там можно рекламировать что-то современное, что-то важное. Например, какие-нибудь курсы архитектурных. Да. Что, а? Что, испортить Питер, пишет Ники? Нет, я думаю, как улучшить, а вы мне говорите испортить. Другое дело, что, может быть, вы еще не готовы. Я вот смотрю на вас, а вы не готовы. Но я для Питера все, и Питер для меня все. Да, вы правы, с утра слов не хватает, одни междометия, пишет Григорий. Вот видите, вот видите. Вместо атлантов дизайнерские подпорки, а на Александрийский столб антенну сотовой связи, пишет Гном. Крышки на мусорке. Есть у вас там крышки на мусорках? Нет, походу. Или не говорим слово «походу», слишком просторечно. По-видимому. Достаточно кукурузы, пишет Нео. Александрийский столб разными способами можно стилизовать, пишет Василий. Поставить еще сверху столешницу. А, поставить еще три столпа и столешницу можно сделать. Вот видите, люди талантливые у нас. Не все идеи, конечно, будут одобрены. Просто как можно улучшить Питер? Как можно улучшить Питер? Например, Неву с одной стороны и с другой стороны закрыть. Да, пусть Ладога будет отдельно, Балтика отдельно. А в русле Невы сделать скейт-дорогу. Вот такое еще улучшение Питера. Рядом с Исаакием очень нужен огромный гипермаркет «Пятерочка», круглосуточный, пишет Василий. Да, перенести Питер на Кубань, пишет Старлей. Настолько улучшить. В каждый темный питерский двор поставить памятник Раскольникову с топором, пишет Марков. Нужно отвести памятник Лопатке, пусть в Питере стоит памятник глине, сам появится, пишет Олег. Не надо в Питере ничего реставрировать, не надо, нам говорят. Подождите, я дочитаю. Всю лепнину и фасады эти старые, плесневелые, закрываем современными, красивыми, вентилируемыми фасадами, пишет Евгений. Да, кстати, вся эта лепнина, зачем она? Зачем? Всю лепнину отдаем Трампу в кабинет. Он ее красит золотой краской, которую, знаете, да, Трамп вчера сказал, вы это видели. Он говорит, все здесь в моем кабинете золото. Все, говорит, золотое на самом деле. Ему говорят, да это просто по золоту, это просто краска золотая. Он говорит, невозможно сделать золотую краску. Представляете, человек реально живет в мире, где думает, что все вот эти багеты и прочее, они золотые, понимаете? Ну, то есть, прям золотом их красят. Это что-то потрясающее. А видел ли он 99-ю Ладу ВАЗ? Вот, золотого цвета. Знает ли он о таких технологиях? А ведь не знает. А ведь человек обладает возможностью атаковать ядерным оружием. Ну вот, установить на лахта-центр голову старухи-проценщицы, пишет Марков. Как лучит Питер? Побольше камер повесить везде, а также сделать побольше парковок по городу и центру. Везде, пишет Глинский. Ну, может быть. Еще можно и аэродром красивыми домами застроить, пишет Спенсер. Да вообще есть в Питере площади, вот действительно, вот смотрите, допустим, Марсово поле, я вот думаю. Почему не заасфальтировать? Ну вот правда, ну вот вы сами подумайте, ну просто нормально уже положить асфальт. Что, денег нет, я не понимаю. Какая-то крошка, пыль, все насыпано, вот это, вот хорошо заасфальтировать. Потом посмотреть. Нет, асфальт все-таки не подходит. И уже нормально, хорошо, плиточкой это все аккуратный, современный. Можно разноцветный, узорчатый плиточкой сделать. Ну, дошли же уже технологии до того, что можно вот ненасыпные вот эти какие-то гравийные там, да, непонятные вещи делать. Ну, надо все нормально, чтобы было. современно, удобно, чтобы было. Да? А помните эти настенные часы, стилизованные подноручные? Они же тоже, оказывается, из золота, пишет Стас Лока. Да, да, да. А, часы, которые как Rolex сделаны. Да, 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 да. Ничего себе. Вот это вы сейчас вспомнили. Вы в какие-то такие глубины заглянули моей души. Может, он цыган, пишет Ларек Марек. Кто, Трамп-то? Да 100%. Наш. Цыганская душа в нем есть. Есть в нем что-то такая воля. Завидую ювелиру Трампа, пишет Василий. Орбан себе выторговал отскок от санкций у Трампа. Интересно, соседи его по Союзу не изойдутся от зависти на известную субстанцию? Дорос говорит. Да, конечно, конечно, изойдутся. Большой куш вспомнился, пишет Фоун. Закатать Питер плиткой, менять каждый год вместе с поребриком, и чтобы у метро у каждого парадного с пересадкой Финляндии, пишет дед. С Финляндией сложно, конечно. Петра Первого из Москвы перенести на стрелку Васильевского острова. О как! Кстати, да, Церетели, вот взять Петра Первого и перенести его. Какую картинку недавно видел. Как они называются, эти колонны? Растральные? Растральные колонны. И человек в интернетах опубликовал картинку. Я так долго смеялся, дорогие друзья, так долго смеялся, вот, что теперь даже не знаю, как с этим быть. Сейчас я вам эту картинку покажу. Ну, я вам скину, а вы покажете. Я вам покажу, и это невозможно развидеть. Это по поводу Питера. Обязательно, кто не смотрит трансляцию... Так, вы где-то в горах на фотографии теперь или что? Да? Вы в горах где-то. Так, чтобы другому человеку не отослать, скажет, Гудошников с ума сошел, присылает какие-то фотографии. Вот фотография, ну, это картинка, да, пришла? Вот, вы нам показываете скорее. Это невозможно будет развидеть. Ну, вы знаете, да, эти растральные колонны, вы знаете, что там как бы корабли, ну, вот эти вот, ну, носы кораблей, корма, нос кораблей. Но, значит, что человек пишет? Я проезжаю это место каждый день, ну, то есть вот он там по Васильевскому острову шатается и говорит, и однажды мне сказали, что это не корабли, а попы застрявших котиков. Теперь не могу с этим жить спокойно. Ну вот посмотрите, если представить себе, что это попы застрявших котиков, то есть вот у них ножки и хвостики, и они торчат там. Как вам такое? Вы видели это, нет? Это попы застрявших котиков. Я теперь тоже, к сожалению, стал видеть это. Понимаете? До этого это все было нормально. Я все понимал. Это корабли. Вот. А теперь действительно вот так смотришь, если со стороны, получаются вроде котики с хвостиками, которые застряли в колонне. Ну, если вот так. В ТГ картинку, пожалуйста. И где картинка, пишет Ники. Ладно, ладно, в новости сброшу себе в ТГ. Честно, сделаем. Скиньте в телегу попы котиков, пишет Денис. Обязательно. Но это невозможно будет развидеть, дорогие друзья, понимаете? Это меняет ваше восприятие Санкт-Петербурга один раз и навсегда. Не каждый это увидел, но кто увидел, уже никогда не забудет. Ждем очень в ТГ. Так, телеграм-канал называется Гудошников. Канал в Макс называется Гудошников. А сейчас новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. А новости показывает ВК нормально, тормозит та камера, которая слева снимает. Вот эта камера
тормозит, ребята, или какая, или другая, которая вот эта. Вот эта, или вот эта.
Вот она, смотрите. Это когда, вот включите эту камеру и... Братишка, все в порядке, это просто чай. Вот такое, да, видео? Все нормально, братка, расслабься, не надо напрягаться. Да, так лучше? Короче, у нас действительно что-то с этой камерой, может быть, ее перезагрузить. Что там... Что там с парнем из Красногорска, теперь не брать деньги, банковские карты и так далее? Ну, пишет Андрей, ну, вообще, да. То, что врачи вчера говорили, что парень, ну вот мальчишка, который попал в тяжелую ситуацию, он вот там увидел какие-то деньги, взял, и у него тяжелая травма руки, очень тяжелая. Вот, он ведет себя как настоящий герой, сказали врачи, что он даже маму успокаивал, что там и так далее. Ну, правда, тяжело. Вот, и многие еще раз, да, обратили внимание на то, что нужно детям донести информацию, что все, что вот лежит на земле, там какие-то кошельки, не кошельки, банкноты, купюры, ну вот все что угодно, игрушки, все это может быть достаточно опасным. Вот, и самое главное, наверное, эту информацию в первую очередь донести до взрослых, да, потому что вам, своим детям это объяснять. И понятное дело, что детям постарше это можно, наверное, объяснить. А вот помладше ты уже ничего не объяснишь, поэтому просто надо за этим очень сильно следить. Наш враг, он, ну, вот такой. Он, видите, идет и на такое в том числе. Да, то есть, тут уж, ну, какие тут могут быть комментарии? Тут никаких комментариев не может быть. Просто помните, что идет специальная военная операция, идут боевые действия, вот, и наш враг, наш противник, он действует, ну, как сказать, аморально, да, если так можно выразиться. Понятно, что сами по себе военные действия, они всегда по-другому, да, ставят вопрос морали в обществе, но здесь речь идет о том, что атакуют фактически детей вот через такие... Через такие диверсионные действия. Плохое время живем в этом плане, что на улице может быть просто что-то заминировано, пишет Мир. Да, это надо просто знать, понимать и проговаривать каждый раз, потому что это может забыться, да. Вот, идешь по улице, ой, там кто-то мячик забыл какой-нибудь, или ой, портфель чей-то, ой, надо поднять, надо отнести куда-то. Нет, не надо поднимать, не надо относить, надо сообщать в правоохранительные органы. В 70-х годах нас предупреждали, что может все, например, взрываться, пишет Ольга. Да, ну вот видите, находится подтверждение этим словам. А откуда информация, что Украина причастна к этому случаю? Я что-то пропустил, пишет Макс Фарадей. Ну, Фарадей, вам так нравится делать вид, что не Украина причастна к этому случаю? Ну, давайте. Но, тем не менее, в самом начале специальной военной операции тогда еще прямо говорилось, что со стороны диверсионных групп вражеских могут быть проведены такие вещи. Об этом писали многие люди авторитетные, да, в сфере именно журналистики, вообще общественники. Они говорили, что, ребята, будьте осторожны, пожалуйста, именно с предметами, которые где-то оставлены кем-то. Вот. Тоннель Заломаншевый зарыбить пора, пишет ВЛ. Любой больной фанатик чего-либо мог это сделать, пишет Мир. Конечно, любой больной фанатик вот, мог бы это сделать, но знайте, что существуют структуры вражеские, которые это готовы финансировать, готовы находить людей, которые готовы это выполнить. То есть собрать взрывное устройство и так далее. Там масса историй про пенсионеров, которых мошенники таким образом, да, сподвигают к противоправным действиям. Там рассказывают им, как оружие какое-то сделать из подручных средств. Поэтому, как бы, это не шутки вообще. А может быть, нам надо вспомнить, что чужое брать нельзя, пишет Сергей. Так не обязательно же человек хотел это взять себе. Ну, то есть, ты просто идешь и, ой, кто-то там, не знаю, игрушку потерял, переложу игрушку на, там, на лавочку рядом, просто чтобы на земле не лежало, а то вдруг, да, кто-нибудь, вот там, ребенок потерял игрушку, наверное, будут искать, переложу на лавочку. Поняли, в чем смысл? То есть, не обязательно у того человека, который что-то поднимает с земли, у него есть желание это себе присвоить, вообще не обязательно. То есть, вот, ну, во всяком случае, здесь я сужу по себе.
Вот увидел там, раз что-то лежит чье-то, надо поднять, просто положить рядышком куда-то на возвышенность, чтобы если человек назад вернулся, шапку кто-то потерял, знаете, бывает такое. Ну и просто, чтобы по ней не ходили, берешь такой, раз и переложил. Так вот это может быть опасно. Вчера еще одну такую пачку денег нашли совсем рядом с Красногорском, на Пенягинской улице, но вовремя вызвали полицию, а те саперов. Будьте осторожны, пишет Василий. Еще родителям надо прекратить выносить уже ненужные игрушки во двор для общего пользования. Всегда напрягало, вот вынесут пакет игрушек и на лавку поставят, пишет Олег. Да, ну, до этого, например, у меня никакого там напряжения по этому поводу не возникало. Ну, а сейчас вот задумываешься, конечно, ну, знаете, есть такая, не то что традиция, но просто так часто, особенно вот в закрытых дворах каких-то, да, а сейчас многие дома, вот новые, которые строятся, у них закрытые дворы, люди выносят игрушки, просто они лежат, и все, и чтобы дети выходили и играли этими игрушками. Ну, вот среди этих игрушек, конечно, может появиться что-нибудь не очень хорошее. А на Украине поймали с пачками денег американских банков. Лентяи даже не ободрали бирки, пишет Ростислав. Да, это касается вот этого дела коррупционного по энергетике, да, украинской. Ну, вот эти все фамилии, которые нам не сильно нужны, но мы их узнали, Миндичи и прочие, прочие. Близкое окружение Зеленского. И вот сейчас через так называемые антикоррупционные органы, которые подведомственны фактически американцам, стали раскручивать дело о коррупции в энергетике украинской. Понятное дело, что коррупция на Украине, она не только в области энергетики, но как бы вот именно этот, как сейчас модно говорить, кейс решили раскрыть, потому что он, и, видимо, эффективен для тех, кто этот кейс раскрывает, и при этом безопасен для той части финансирования, которая идет на войну. Вот. То есть про войну они, видите, не говорят, то есть там они коррупционные схемы не раскрывают, хотя, ну, все очевидно понимают, что сейчас самые большие деньги, которые вообще Украине как когда-либо и куда-либо поступают, это, конечно, деньги на войну. Вопрос, откуда эти деньги налом в банковской упаковке там взялись, пишет Игорь Иванович. Да, Игорь Иванович, спецы посмотрели, откуда эти деньги, причем американцы сами посмотрели. Я себе вчера этот момент выделил, оставил. Сейчас покажу вам. Значит, вывод американских экспертов. Анализ изображения пачек Федерального резерва США, не бывших в обращении, с подлинными отметками федерально-резервных банков Атланты и Канзас-Сити, представляют собой недавно выпущенные банкноты, не предназначенные для немедленного обращения. Такая упаковка предназначена для межведомственных переводов. Их присутствие на Украине свидетельствует о несанкционированном перенаправлении средств в цепочке поставок. Короче, американцы фактически завозят черный нал на Украину, и этот нал вообще предназначен для внутреннего использования внутри Соединенных Штатов Америки. То есть это такое стороннее финансирование на операции в тени. И я так полагаю, что вот эти пачки денег, которые сейчас сфотографировали, показали, это, естественно, малая часть того, сколько денег американцы завозили. Сейчас не могу вспомнить, кто из американцев, естественно, экс, в интервью, я просто помню, что это была женщина, говорила о том, что они фактически вот этот черный нал на Украину везли в огромных количествах, вот, чтобы это было неподотчетно и там задолго даже до Майдана. То есть они таким образом как раз финансировали многие проамериканские структуры на Украине. Вот так вот оно получается. Это относительно денег налогоплательщиков американских и прочего. Вот такая история. По-моему, вот Саманта Пауэлл. Да, по-моему, это была Саманта Пауэлл, Василий. Да. И это вот прям недавно было интервью, и причем оно было такое, оно было вообще немножечко на другую тему, и никто в целом внимания не обратил, но люди, которые, так вот скажем, тонко подходят к информации, они такие, подождите, а вот что она говорит конкретно? Найти бы эту новость было бы неплохо. Сейчас я попробую. Так. Ну, пока не вижу, чтобы я находил это. Так, Анна Пауэлл у нас, Саманта, да? Мы правильно фамилию-то говорим? Это была не новость, это был пранк. Так, это был пранк, да? То есть это Вован и Лексус, да? А найдите, пожалуйста, вот цитату, если не сложно. Вот просто у нас же у всех есть с собой компьютер, у нас у всех с собой есть, у нас есть возможность. Просто найдите эту вещь, если не сложно, сбросьте. Не ссылкой, а прям сразу текстом этой новости. Значит, она Power, она Саманта Power. И Power, I've got a power. И Пауэлл, это Колин Пауэлл. Это который пробирка и вот это вот все. Значит, Саманта Пауэр, финансирование. Попробуйте вот по таким тегам. Дайте посмотрю. Экс-глава USAID Саманта Пауэр рассказала о финансировании Киева в обход Конгресса. Вот, скорее всего, это и есть. Значит, 1 октября 2025 года. Так, мы ежемесячно перечисляли миллиарда долларов прямо в казну Украины наличными. Заявила она пранкерам, то есть Вовану и Лексусу, которые представились ей бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, агентство вливало деньги в киевский режим без отчетов перед Конгрессом США. Да, и вот есть видео, где она это говорит. А мы можем это видео показать людям? То есть прям будет слышно, что она говорит. Вот. То есть, и видите, да, объемы 1,5 миллиарда налом ежемесячно. Страшная вещь. В ТГ, пожалуйста, пишет Андрей. В ТГ, но это надо чуть позже, если я буду делать, но это было, это громко было.
So,
если я не ошибаюсь, сумма была примерно 15 миллиардов в течение 10 лет во время моего президентства. А, во время вашего президентства, да. В общем, я очень осторожно говорю, мол, это сделали украинцы, но вообще я бы хотела подчеркнуть вот что. Если оглядываться назад и раскрывать о том, что было, систему сдерживания противовеса в то время, а потом в военное время, мы направляли по 1,5 миллиарда каждый месяц напрямую в казну Украины просто наличными. Просто наличными. Это было бы из-за дефицита, эти деньги были отправлены, когда была представлена вся необходимая отчетность. Ага, конечно. Отчетность. Для Конгресса нам, естественно, нужно было встроить туда все эти защитные механизмы. Какие-то защитные механизмы, какая-то отчетность, чепуха все. Просто по 1,5 миллиарда налом. Бах, 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 улетают деньги. И это только одна такая схема, да, через USAID они это делали. Саманта Пауэр. Вы читаете субтитры или переводите? Читаю субтитры. Короче, тема такая. Украина стала помойкой для отмывания денег, причем мирового масштаба. Наличка — это 100 пудов левак. Зелье только руки потирает. В конце концов, его хлопнут бедный народ Украины, пишет Ларек Марек. Рядом с Александрийским столбом положили два огромных новогодних шара. Марков все фонтанирует идеями насчет Питера. Вы вот поинтересуетесь лучше той темой, которую мы уже обсуждаем. Значит, нашли деньги в деле вот этого Миндича, нашли деньги. Нал. Этот нал не предназначен вообще для внешнего оборота. Он вообще для внутренних переводов внутри Соединенных Штатов Америки. Все такие, а подожди, а откуда эти деньги, что это за деньги? Это получается, что в обход вот всех этих рассказов про финансирование, которое было, это дополнительный какой-то черный нал. Вспомнили мы сейчас Саманту Пауэр, которая говорила, ну вот, в интервью пранкерам нашим, что они по 1,5 миллиарда заводили каждый месяц. Вот. Вот представьте себе, заводят по 1,5 миллиарда долларов каждый месяц, и что на эти деньги можно делать? Ну, все что угодно. На эти деньги можно проплачивать всяких разных интересных персонажей, которые выходят на улицу и кричат о свободе, кружевных трусиках, пишут какую-нибудь чепуху, какие-то стихотворения тупые о том, что мы никогда не будем братьями,
На эти деньги можно подкупать и, ну так, в кавычках, финансировать, ну, подкупать на самом деле разнообразных главных редакторов якобы изданий свободных. Кстати, по линии USAID, когда оплата проходила, 9 из 10, это просто, ну, сумасшедшие вот сами по себе цифры, то есть 90% украинских так называемых средств массовой информации оплачивалось вот из этих денег. То есть все можно было купить, всю медийку вообще. Вообще. Купить чиновников, купить голосование нужное, ненужное в определенный момент, выводить людей на улицы, сделать так, чтобы люди не вышли на улицы. Просто купить. Просто привезти мешки денег и купить контейнеры денег. Как хотите, так и характеризуйте это. Вот так. И поэтому все мы задаемся вопросом, раз, а как так вот Зеленский забыл, например, про своего дедушку? Да? Ну, вот так вот он и забыл про своего дедушку. Ему вот положили такой куб денег, да? Там уже, наверное, в кубометрах измерялись деньги. Вот кубометр кладут, и все. Интересную еще деталь вчера рассказал Алексей Анпилогов, коллега наш, на который вот эти все пленки, которые уже опубликованы частью, он их все прослушал. Там, говорит, забавный момент, они друг другу жалуются. Говорят, а ты знаешь, сколько весит там... Какая, ну, я не помню, какая там сумма точно называлась. Вот какая-то там сумма долларов. Все-таки сколько? 16 килограммов. А мне что, мне в ящике это надо нести сейчас там и так далее. То есть они обсуждают, что... Да, серьезно. Они обсуждают в своем телефонном разговоре, вот эти вот украинские чиновники, что очень сложно нести столько денег, потому что там какая-то типа коробку, а ручек нет, и, ну, 16 килограммов. А куда-то надо на какой-то высокий этаж поднимать это все. Ну, вообще много всего забавного. Вот этот сам Миндич, у него позывной Карлсон вот в этих разговорах. И, ну, интересно же, почему Карлсон? Кто-то там Рокет, кто-то Шугамен. Ну, Шугамен это там Цукерман есть такой. Ну, я поржал, но они просто взяли, как бы перевели Цукерман и Шугамен это одно и то же, да? Сахаров, как бы, да, по-русски. Ну вот. Сахарный человек. Почему Карлсон? И вот, значит, Анпилогов говорит, просто, говорит, понимаете, там есть такое здание в центре Киева, говорит, я просто там как бы бывал часто раньше, да, тогда еще, и я знаю, есть здание в центре Киева, оно 11-этажное, ну, типа по проекту. Я говорю, а что, а Карлсон жил на 12-м этаже несуществующем, он говорит, на 22-м. То есть поверх 11-этажного здания еще 11 этажей построено. Незарегистрированных, которые нельзя строить никак, 11. И он на последнем, типа на 22-м жил. И поэтому его называли Карлсон, потому что он же Карлсон, который живет на крыше. Забавные еще вещи. Этот Миндич, короче, сбежал с Украины сейчас. Это тоже забавная штука. Вот, кошелек Зеленского называют. В чем там вся прелесть? Вчера погранслужба Украины отчиталась, что да, мол, Миндич выехал. Им говорят, а как он выехал-то, я не понимаю. То есть, ну вот человек явно, ну вот сейчас вот замешан в адском коррупционном деле, весь мир об этом говорит, все, все. Американцы решили, так сказать, вскрывать эту тему. Хотя они сами прекрасно понимают, что в этом замешаны. Но в этом замешана, видимо, предыдущая администрация американская. Трамп не замешан, поэтому ему это все без разницы и даже, может быть, и на руку. Но смысл такой, американцы вскрывают, и, по сути, ну, вот, все, ловим Миндича, там, сажаем в тюрьму, сейчас показываем, какую схему вскрыли и какие предыдущие американские администрации неправильные. Ну, а там, а по Зеленскому вопрос отдельный. Ну, он выезжает. У начальника погранслужбы, да, у пресс-секретаря спрашивают, как это получилось? Он говорит, все по закону. Как по закону? Ну, он проходил границу, у него посмотрели документы, у него все документы в порядке. Он говорит, вы с ума сошли? Как? Вот, какие документы в порядке? Человек украл Украину примерно, ну, плюс-минус всю. Ну, вот в энергетической сфере, во всяком случае, сектор как бы все украл. Скажите, пожалуйста, как он сейчас по закону выехал? Объясните. А они говорят, смотрите, у него есть разрешение на выезд из страны во время боевых действий, как у многодетного отца. То есть вот такое объяснение. Ну и все ржут, конечно, сидят, ну, потому что, ну, смешно. Ну, прям смешно. Все знают, кто это, все знают, как он проходит границу, но это кошелек Зеленского. И он убегает, потому что если его возьмут, там, ну, Зеленскому неудобно, так сказать. Надо быстро, чтобы он убежал. С другой стороны, сразу вопрос, да, вот, а вот он убежал, и что его? Ну, его же, наверное, выдадут, он же на Запад убежал, его же, наверное, западники Западу выдадут. Оказывается, есть страны, юрисдикция которых позволяет не выдавать в другие юрисдикции тех или иных людей, то есть своих граждан. А у этого персонажа, оказывается, есть паспорта разных стран. Он гражданин, вот, многих, ну, короче, классика прям. И при этом публикуются фотографии этого Миндича, который, ну, всю Украину обворовал как мог. Публикуют фотографию, он действительно с семьей, со своей, все, сфотографирован, все в вышиванках, как один. Все, все щирые украинцы, все в вышиванках, все очень сильно любят Украину. С другой стороны, если бы вам кубы денег заносили, вы бы не любили Украину, что? Вот они и любят Украину. В каком бы то ни было виде, правильно? Потому что оно вот как-то вот такие деньги. Вот такая вот история. Это некие элементы, так скажем, штрихи этой общей картины. А картина общая такая. Там все разворовано. Все разворовано, все продано. Вот, все абсолютно по карманам рассовано и во всех сферах. Значит, Украина, когда некоторые говорят, Украины как таковой не существует, это правда. То есть это не пропагандистский миф какой-то из разряда «никакой Украины нет», ее правда нет. У нее нет своих денег, у Украины, у нее нет своей промышленности, ничего нет. Истории нет, они отказались от нашей истории, да, общей. Все, ничего нет. Это непонятное нечто, это такое, ну как, Франкенштейн, наверное, да, вот так вот говорят. Ну, этот монстр какой-то, которого подпитывают, не знаю чем. Ну, вообще известно чем, вот такими вот кубами денег подпитывают. Но если вдруг это в какой-то момент закончится, это все быстро очень этот... Мы услышим этот трупный запах и увидим собственными глазами, как это все быстро заканчивается. Да, неужели, пишет Светлана. Так, Светлана, вы так сейчас говорите, как будто бы я удивился и узнал, понимаете? Вот, это же сейчас Запад открывает широко глаза, понимаете? Вот, Запад открывает глаза, они такие, боже мой. Да вы посмотрите, на Украине-то, оказывается, коррупция. Мы такие, ребята, извините, конечно, но мы же вам говорили про этих людей. Ну вы что? Они такие, не-не, подождите. Мы выяснили удивительные факты. Ну, из чего делается вывод? Это делают американцы потому что. Ну и дальше вот эти потому что мы можем здесь обсуждать, а можем и не обсуждать. А что американцы теряют? Все деньги, украденные украинцами, в итоге оседают на счетах в банках, контролируемых американцами после ликвидации всей верхушки, вроде Миндича. Деньги эти американцы и конфискуют. В итоге погибло пару миллионов славян и почти бесплатно, пишет Василий. И то правда, с одной стороны, а с другой стороны нет. Что разные администрации, разные кошельки. Соответственно, это в прошлые карманы деньги шли. А нынешняя администрация американская, она может это использовать в своей политической борьбе. У них не так все хорошо, у республиканцев на данный момент и у трампистов, чтобы не пользоваться возможностью показать, что их противники абсолютно гнилые насквозь продажные негодяи, которые просто всегда зарабатывают на войнах и прочем, прочем, а при этом, на самом деле, не разделяют всяких этих идей, которые они транслируют в массы. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 5 градусов ощущается как 3. Айсерк пишет, везу диляру в роддом, пожелайте нам удачи. Вот все-таки эффективно работают мои эфиры. Вот я помню, как где-то 9 месяцев назад я стал вам говорить, пора рожать. И вот пошло, вчера, сегодня, вперед, ребята! Ниндичи в вышиванках, а на записях говорят по-русски, пишет Денис. Да, говорят по-русски, клички у них американские. Сами в вышиванках, а гражданство израильское. Такие люди, да. Ну, кого этим удивлять? Нас ли этим удивлять, дорогие друзья? Марко Рубио выступил с оглушительным заявлением. Оглушительным. У нас кончаются объекты для санкций, говорит Марко Рубио. Мы ударили по их, нашим, нефтяным, нефтяным компаниям. Я не знаю, что еще можно сделать. Ну, у меня предложение, Марко, отдохнуть. Отдохнуть, пора отдохнуть. Западу надо отдохнуть. Так много работать, так сильно стараться, в деле продвижения мира, да, и что там еще, борьбы, в деле борьбы с русской агрессией, ну, надо уже отдохнуть, ну, сколько можно, ну, уже все сделали, что могли, ну, не знаю, что еще, ну, подсказать им что-то, что ли, что еще. Ой, вот у меня тоже в голову даже ничего и не приходит. Кажется, все уже попробовали. Уже все, уже ясно, что Россию не победить. Уже ясно. Надо уже теперь отдыхать идти, потому что все дела американцы переделали. И европейцам подсказать. Правда, европейцы говорят, подождите, подождите. Мы запретили русским туалеты. Посмотрим, как они без них будут. Без унитазов, посмотрим. Это вообще прикольно, как европейцы сами придумали, что у нас нет унитазов, и сами нам их запретили. Это потрясающе. И беде. Но беда и вещь хорошая, что тут греха таить, правильно? Еще раз повторю истину. Друг познается в беде, как говорится, да? Ну, это все знают. Так что Марко Рубио говорит, я не знаю, что делать, правда. Что русским? Запретить дышать воздухом одним с нами. И то они начнут дышать каким-то другим воздухом. Им ничего невозможно с ними сделать. Марко жалуется. Подскажите ему, что пора расслабиться, пора перестать напрягаться. С русскими классно договариваться, если честно. С нами вообще можно договариваться на раз. Мы такие ребята, мы готовы договариваться всегда. Вот и надо. Кстати, интересная еще новость. Украина вышла из процесса мирного урегулирования с нами. Наконец-то! Просто каждый раз не слушать вот это вот все. Как они готовы, как мы не готовы, как кто там готов, не готов. Вышли, и туда им и дорога. Как хорошо. Ну вот, я радуюсь. Дальше, по поводу того, что Запад делает удивленный вид сейчас относительно того, как вдруг выясняется, что Украина это такая западная постирочная, как некоторые говорят. Ну, в общем, прачечная, где отмывают деньги. Спектейта пишет. Спектатор. Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане в 2014 году. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку еще большего количества золотых унитазов. Конец цитаты. Это спектейта. То есть, какой сейчас делает вид Запад? Они делают вид, мы делали все, что могли, но украинцы разворовали все, пустили на золотые унитазы, они абсолютно гнилые, и поэтому-то они и проиграли. Все прекрасно понимают, что в тех военных действиях, которые сейчас идут, поражение потерпят Украина и все, кто за ней стоит. Все. И вот, видимо, настал тот момент, когда Запад начинает изображать, что он никакого поражения нигде не потерпел и не потерпит. Почему? Потому что вины Запада в этом поражении нет, потому что Запад делал все, что мог, давал огромные деньги в тень, по открытым каналам, финансировал, давал оружие, учил, давал разведку, а украинцы все равно все разворовали. Все. Украинцы недостойны победы, это не тот народ, который может одержать победу. Вот все. То есть примерно такая вот система, поняли? Украинцы, конечно же, будут рассказывать про предательство Запада, недостаточное финансирование и все такое, но кого это парит? Все прекрасно знают, что историю пишут победители. В этом конфликте победителями будем мы. Это очевидно. Мы будем победителями. Американцы победителями в этом конфликте быть не могут. Максимум, на что они пытаются сейчас рассчитывать, вы видели, они хотят быть некой стороной примирительной. Изобразить сейчас. То есть они выскочили сначала из наших прямых противников в некую якобы третью сторону, что не соответствует действительности, но они попытались это сделать. А сейчас они уже начинают, это мое видение, выскакивать в сторону того, что, ну да-да, мы помогали, но мы же не сами-то не воевали. А вот если бы украинцы не были бы такие все коррупционеры, воры и негодяи, как они есть, и были бы такие же честные и прекрасные люди, как мы, тогда бы все было хорошо. Так что, украинцы, внимание, вас кинули вас, понятно, как лохов, обули вас. Вот. Так что, действительно, когда мы говорим, что украинцы – это пушечное мясо Запада в деле ослабления потенциалов России, это абсолютная правда. В этом нет никакого преувеличения, в этом нет никакого пропагандистского перегиба. Это просто так. И все. И теперь Запад уже делает вид, что он, в общем-то, как бы при чем, но не при чем. Ну, что мы можем сделать? Но мы же не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы, говорят на Западе. Хотя в какой-то момент они и вышиваночки надевали, и кричали лозунг бандеровский про славу и так далее. Все это у них было. И в Канаде нациста приводили Гунько на встречу с Зеленским. Все было. Вот. Это не значит, что они не перестали, как бы сказать, вот эти вот лелеять планы относительно того, чтобы Россию каким-то образом наказать, победить, разорвать. Но ощущение следующее. Они чувствуют, что близко вот уже близко. Уже близок тот момент, когда сейчас вот это все украинское, вот это вот псевдогосударственное образование, оно посыпется. И ни в коем случае нельзя посыпаться вместе с ним. А для этого надо, чтобы вина за поражение была возложена на кого угодно, но не на, конечно, там, Британию, США или еще что-то. То есть надо выскочить успеть. Американцы первые выскакивают, остальные потом потянутся. Ну, как кого-то из, в кавычках, европейских лидеров под соусом под этим, естественно, сольют. Скажут, вот этот псих, он отсылал наши деньги туда, вот посмотрите, какой он идиот. Это вообще не национальный политик, это какой-то ставленник каких-то банкиров западных, и он вообще подлец и негодяй. Наши страны наша страна обеднела при нем, потому что он все деньги сливал на Украину, чтобы потом себе это в кошелек положить. Или там, это если он хитрый, а если он еще и идиот, он себе еще и в кошелек ничего не положил, вообще страшный человек. Еще хуже. Поздно подключился, не подскажете, уже обсуждали последние успехи в робототехнике, пишет Павел. Не обсуждали, но вчера обсуждали эту тему с Ольгой Усковой. Угу. И есть что сказать по этому поводу мне, но это потребуется небольшое время для того, чтобы как бы тему развить сначала, да, надо объяснить, о чем разговор. «Был я в той резиденции Януковича, вообще не ой, нынешние уж фору дали давно», пишет Григорий. «А самое смешное, что вы возьмете эфир 14-го года, 15-го года, 16-го года, 17-го года, 18-го года, 19-го года, 20-го года, 21-го года, 22-го года, 23-го года, 24-го года, 25-го года, я это вам говорил. И я не могу сказать, что я прямо напираю на то, что я невероятный эксперт, и у меня есть какая-то инсайдерская информация с Украины. Ну, просто абсолютно очевидно всегда было, и как бы это подтверждается сейчас фактами, что вот эти персонажи, которые в кавычках правят Украиной, во-первых, они не самостоятельны, а во-вторых, их интересы были всегда понятны. Ну, то есть прям совсем всегда понятны. И когда там на Майдане кто-то прыгал и рассказывал, как они сейчас сделают там цветущую какую-то Швейцарию, хотя Швейцария-то, может, в данный момент, если и цветет, то с точки зрения того, что вот она зацвела. Знаете, такое бывает. Вода зацвела, пить нельзя уже. То есть в Европе процессы происходят, если цветение, то и заболачивание уже, по-моему, такое ощущение. Ну вот мы это все говорили, ну все делали вид, что это не так, что это пропаганда, ну не все, а вот они делали такой вид. Ну вот видите, оказывается, газета «Правда» писала правду, ну тут так вот бывает. Под раздачу попадут Макрон, Мерц, французы точно держат как козла отпущения, так давно бы уже слили, пишет Костя из Минсена. Ну, у него 11% поддержки. Это исторический минимум. Ни у кого из французских лидеров, ну, во время подсчета таких вообще вещей, когда их стали вести, с момента подсчета, сначала, но ни у кого не было такого низкого рейтинга. То есть он вообще никому не нужен, его никто из французов не уважает. Никто его не считает лидером, никто не считает, что он делает правильно, но по закону он имеет возможность досидеть на президентском, в президентском кресле до 27-го года. Сейчас бы Байдену надо срочно умереть, пишет Федоров. Байден красавец. Он перед тем, как уйти на пенсию, помиловал всех своих родственников. Помилование обратной силы не имеет. То есть, если были дела какие-то грязные у этих людей, и он их за них помиловал, все, они помилованы. То есть дальше, если только после этого помилования они опять будут вести какие-то грязные дела, вот за это их можно будет прихватить. А так нет. Все, нельзя. Вот такая фишка. Интересен какой момент. Семья Байдена конкретно и его окружение очень плотно занимались Украиной. Почему? Потому что это было, ну, это реально их был семейный бизнес. То есть они на этом хорошо зарабатывали. Это известный факт. Хантер Байден, там дело Бурисмы какой-то и прочее, прочее. Вот этого тоже можно долго рассказывать. Есть люди, которые хорошо, экспертно в этом разбираются. Смысл в том, что для Байдена это было место, где он зарабатывал. Ну, если не он, то его ближайшее окружение зарабатывало деньги. Но они за эти коррупционные дела, которые еще не раскрыты, уже помилованы. Вы должны это знать. Поэтому их не посадят. Им ничего не будет за это. Ничего сделать с этим нельзя. Если только не вскроются какие-то их схемы и махинации уже после того, как Байден их помиловал. Ну, а это уже вряд ли. Они же тоже люди как бы разумные, они знают, куда что они идут и что они делают. Думаю, что за всех будет отдуваться Макрон. Ну, есть Макрон, есть Шольц, там есть ряд политиков, которые, ну, мягко говоря, нелюбимы в народе, в собственном, во-первых, а во-вторых, на которых можно будет, да, свалить вот эти все неудачи. Мерцу можно будет предъявить что-нибудь по Таурусам, по типу, вот ты Таурус это не дал, а вот это, а ты нас обманывал, а деньги наши потратил. Ну, много чего там можно будет предъявить. Главное, что сейчас ощущается, что через средства массовой информации Запад пытается дистанцироваться уже. Это не все средства массовой информации делают. Но многие уже начали это делать. Все, Украина сама так ничего не смогла сделать и противостоять России, хотя шансы были очень большие, конечно. В военном противостоянии победить ядерную державу, это же прямо, ну, вот шансы прямо очень хорошие, сразу надо сказать, да? Ну, с ядерной державой воевать, это же очень большие шансы на победу у тебя. Очевидно сразу. Ну вот, ничего не получилось, не потому что американцы плохие, не потому что Милли, когда он еще был на своей должности, тупые приказы там отдавал или еще что-то, не потому что они какой-то хлам туда поставляли, нет, не поэтому, а потому что украинцы воры. На самом деле это, конечно, комплексная история, и они нам проиграют все вместе, потому что мы лучше адаптируемся, и мы эффективнее действуем в рамках войны. Вот нас китайцы называют народ-воин, и нам-то это нравится, а китайцы, они, как всегда, такие немножко, есть двоякость формулировки, как я понял, разговаривая с китаеведами, то есть они считают, что мы несколько прямолинейно действуем, вот, там, где можно было бы схитрить, да? Ну вот, тем не менее, я думаю, что когда мы слышим формулировку «народ-воин» в отношении себя, мы ее воспринимаем как сугубо положительную. Правильно? Ну и как подтверждает жизнь, так оно и есть. Действительно, вот если говорить о том, в чем мы хороши, это, конечно же, в автомобилестроении, шучу, вот, это, конечно же, в военных действиях. И, как показывает практика, несмотря на то, что, конечно, коррупции у нас достаточно, и даже чрезмерно, и мы это видели, и дела, касающиеся именно оборонной, да, сферы, мы видим, они сейчас продолжаются, и людей все берут, все эти люди сядут, будут наказаны, все ясно, вот, но тем не менее, вот, несмотря на эти все вещи, несмотря на то, что, видимо, некоторые люди считали, что там военных действий никогда не будет, и просто военка это какое-то очень хорошее место для того, чтобы наворовать много, в какой-то момент мы так эффективно и быстро, достаточно, видимо, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы вообще не было таких вещей, но, тем не менее, мы смогли, и дальше делаем то, что не могут сделать европейцы и американцы. Почему? Ну, потому что, наверное, у нас есть мотивация, как говорят. В чем же заключается наша мотивация? А она заключается в том, что мы реально воюем за свою землю. Это вот сколько бы ни пыталась западная пропаганда изобразить, что мы никакого отношения не имеем к Новороссии, нам должен быть безразличен Киев, потому что это земля независимого государства Украина, это все чушь собачья. И мы все прекрасно понимаем, что это русские города, и это наши исторические земли. Мы это знаем. Для французов, для британцев, для американцев, да для кого угодно, это не исторические земли, они никакого отношения к этому не имеют. Они используют часть нашего исторического, ну, так скажем, народа именно, да, вот часть, которая сегодня считает, что они украинцы, вдруг они вот решили, что есть такая нация украинская, это безумие абсолютно, это заявление, что существует украинская нация. Но, тем не менее, они так решили, сами в это поверили, сами начали кричать об этом. Особенно сильно они начали кричать, что украинская нация как раз-таки появилась в 22-м году, и все объединились, встали против России, ну и решили там сносить памятники, отменять русскую культуру, и все в таком духе. Никакой украинской нации нет, нет, потому что ее не может быть, потому что это выдумка. Вот. Это часть русских людей, совершенно сломанными мозгами, которая работает пушечным мясом для вот этих стран, которые хотят контролировать не только ресурсы какой-то там Украины, они хотят контролировать полностью все наши ресурсы, все наши исторические ресурсы, которые мы завоевали, но я не имею в виду мы лично, а наши предки это сделали, и на это ушло сотни лет. И вот они хотят это все контролировать, потому что русских слишком мало, а вот ресурсов у них слишком много. Ну, знаете эту старую тему. И вот это все, оно как бы интересно. И я понимаю, что это интересно людям, которые имеют много ресурсов и хотят иметь все ресурсы. То есть у них и так много, они хотят все. Но это совершенно неубедительно для рядового француза, для рядового немца, для рядового испанца, да кого угодно, ну, неубедительно. Умереть за какую-то непонятную где-то землю и какие-то невнятные ресурсы, перспектива, ну, туманная очень. И поэтому у них плохо идут дела с, вот так скажем, милитаризацией и мобилизацией общества на войну. Реально плохо идут дела именно там у европейцев. Ну и уж тем более у американцев, но американцы даже, по-моему, и не пытаются сейчас отмобилизовать свое общество для войны на Украине, они всегда в этом смысле говорили, наших войск там не будет, наших войск там не будет. Спецы работают, безусловно, это как бы без сомнений, спецслужбы работают, все это есть, но вот так, чтобы сейчас мы соберем пехотинцев американских, и они пойдут там в какие-то штурмы, штурма, как у нас говорят в народе, не-не-не, вы что, издеваетесь? Да вот украинцы пускай умирают, но раз уж они посчитали, что они какая-то отдельная нация, у них какое-то особо древнее государство, ну и вся вот эта вот, весь этот угар пропаганды бандеровской, вот если они так считают, что пускай они поумирают за интересы Америки. Интересы Америки, они в целом ясны. Но не только Америки, а многих западных стран. Получить ресурсную базу. Если это как бы программа «Максимум», программа «Минимум» – ослабить Россию, просто чтобы она, ну, чувствовала постоянное напряжение, сложности, и в этом ослаблении России можно, может быть, в какой-то момент, так может сложиться, что Россия надорвется и сломается сама. Да? И опять получить ресурсную базу России. Но если не получаешь, то, по крайней мере, сделать так, чтобы Россия замедлилась в наращивании своих возможностей, военных и невоенных. Вот и все. Особенно для рядового Райна, пишет Квадрат Малевич. Конечно, особенно для рядового Райна и всех остальных. Вот. Ради красивых фильмов в будущем они, наверное, не готовы сейчас умирать. Как это прошло в Первую мировую, кажется, и план понятен. Произошло в Первую мировую, кажется, и план понятен, пишет Попова Наталья. Ну, как это вообще было всегда? Да, когда идут военные действия, ты давишь на противника снаружи и пытаешься подорвать его изнутри. Вот, у американцев, у Запада есть ресурс в виде Украины, которым они давят на нас в военном плане, закидывая туда оружие и прочее, а изнутри они нас пытались подрывать через вот так называемую, ну, так называют в народе, пятая колонна. Ну, то есть люди, подрывающие изнутри страну. И в этом смысле там есть разные типы людей, которые подрывают изнутри страну. Это есть те, кто рядится под патриотов, при этом, например, там ворует много денег. Те, кто вскрывает якобы из добрых побуждений то, кто где там какой в кавычках патриот понаворовал. Это все равно в одну дуду. Это все в одну дуду. Вот эти вот какие-то представители культурного кластера, назовем его так, которые всегда пели и говорили, что в России ничего хорошего нет и не может быть, вот, и все на Западе только, то есть целовали сапог там, полировали своими языками американский. Все это понятно. Ну, вот вы видите, что с момента начала специальной военной операции многие из этих персонажей покинули территорию нашей страны, и очень хорошо. Еще хорошо было бы, если бы они не возвращались. Одесса и Николаев должны вернуться в Россию, а Киев должен быть разрушен, пишет Видеяр. Я с вами не согласен, Киев тоже должен вернуться в родную гавань. Вот, Киев русский город, Киев мать городов русских, Киев одна из наших столиц исторических. Это во многом историческое сердце России, вот, нашей большой Руси. Поэтому, конечно, Киев должен прийти в сознание, Киев должен быть частью нашего русского мира. Но сегодня вы знаете, что многие деньги, ресурсы на протяжении многих лет были потрачены на то, чтобы люди в Киеве и в других городах, они стали сумасшедшими. И они рассказывали про какие-то несуществовавшие никогда страны, про какие-то нации отдельные и все остальное. Как-то так. Так, про робототехнику и успехи после новостей. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство рухнуло из-за вопроса финансирования Украины. Цитата. «Я распустил последний кабинет, потому что не было единства по вопросу предоставления примерно 15 миллиардов евро на дополнительные меры для Украины и для украинцев, проживающих в Германии». Дицайт. Вот и предыдущий руководитель Германии Шольц, вот, вовремя покинувший свой пост, вот, и сменённый Мерцем, уже пытается дать заднюю. Почитал, видать, «Спектейта», все остальные журналы, американские издания, и такой, так, надо из этой истории вываливаться. И такой, а я же почему ушел-то с работы? Да потому что не было единства. И, честно говоря, и все. А я же говорил, и все. И вот. Олаф Шольц уже тоже такое ощущение немножечко ни при чем становится. Посмотрим, посмотрим. Вот. Как вам позиция Арестовича на посту президента Украины, пишет Роман 545. Роман, ну вы каждого человека на улице будете предлагать в президенты Украины. Ну вот просто давайте прямо. Кроме Арестовича, кто-то предлагал, террорист и экстремист, значит, кто-то предлагал его на пост президента Украины? Ну, просто спрашиваю, кроме него самого? Вот, то есть, ну, так вот, на всякий случай. Ну, это смешно, я это даже не предлагаю рассматривать, просто имейте в виду, что это человек, который просто ходит и сам себя рекламирует, и все. И он никому не нужен. Если он в какой-то момент кому-то понадобится, я буду сильно удивлен. Ей-богу. На эту должность, в принципе, и собака сгодится, пишет Александр. Не, ну имеется же в виду, наверное, какая-то такая Украина, как бы в кавычках, которая там подпишет нужные документы и все остальное. В этом смысле, ну он-то этот бы подписал. Это даже можно не сомневаться. Этот подписал. Он и сказал, а я бы подписал, я бы, конечно, отдаю и все. Ну и правильно, с другой стороны. Единственный вариант для Украины сегодня, если задуматься серьезно, прямо сейчас, снять трубку, если такая возможность нет, каким-то образом через там, своих хозяев, американских или каких, дозвониться в Кремль и сказать, мы готовы на ваши условия. Прям, какие ваши условия? Наши условия такие. Хорошо, мы их все выполним. Хорошо, вы выполняете наши условия. При каких условиях с вашей стороны? Что вы хотите? Хотим быть живыми. Угу. Ну, вы будете жить, но в тюрьме, например. Там. Или хорошо, вы будете жить, но на территории Украины вы жить не будете. Вы, то есть, вы все выметаетесь, но живые. Живете там, пишете книжки. Какие вы молодцы, как вы почти победили. Да, нормально? То есть, такой вот может быть вариант. То есть, я считаю, что это единственный вариант для них. Потому что другие варианты, где они будут упорствовать в своей тупости, да, они предполагают, что сценарий будет для них хуже. Потому что им все равно придется свалить куда-то. Но другое дело, что они, может быть, уже не сильно там будут нужны. Как вы видите, от них потихонечку начинают открещиваться. Западники, они такие, это не мы, это вороватые все эти друзья Зеленского. Они пока не говорят, Зеленский воровал. Зеленский верхушка этих всех схем, да? То есть ему капали деньги, он главный в этой схеме. Но они пока показывают и Зеленскому, и всем остальным, что все вокруг Зеленского, они прям страшно воруют. Ну и пока только не говорят Зеленский. Но в какой-то момент они могут сказать... А руководить всеми этими схемами Зеленский. Соответственно, все наши деньги, которые мы посылали, миллиарды, сотни миллиардов долларов, там, евро, они все не имели эффекта должного, потому что там во главе стоит Зеленский, которого мы считали демократическим лидером, и он у нас Каннские фестивали открывал. А он оказался вор, мошенник и подлец. Вот что они могут сказать в любой момент. Вопрос только в какой. Это просто как эта ситуация может складываться для Зеленского в дальнейшем. Значит, победа, в кавычках, да, просто возможность победы Украины на поле боя. Отрицательно, все. Ну, ноль. Процент ноль. Все, нет. Это невозможно. Дальше, сдерживание России на поле боя. Возможная история, но опять же потенциал все ниже Украины. Это видно, и вы видите это по нашей активности. То есть мы идем все сильнее, мы давим. И, соответственно, у нас все более смертоносное оружие, оно все более современное и все более подходящее под те боевые действия, которые сегодня разворачиваются. То есть вы это видите. Дальнобойное оружие у нас разнообразное появилось, много чего интересного. Все, бесперспективная история для них. То есть, по сути, речь идет о чем? Зеленский сейчас длит ситуацию. Зачем он ее длит? Чтобы что? Побольше наворовать? Ему уже намекают, что все его кошельки, они как бы... Ну, мы знаем, куда ты воруешь, сколько ты воруешь, какие деньги, все пачки денег подписаны, даже если казалось, что они не подписаны. Мы все знаем, все твои счета знаем, все знаем. Да? Что ты конкретно хочешь? Но Запад, вот сейчас опять G7 выступили с заявлением, вот свежее заявление G7. Они говорят, надо остановиться там, где идет бой. Вот, ну, на линии боевого соприкосновения. Дальше решать. Россия уже сказала по этому поводу все. Нет, нас не интересует ваше предложение остановиться там, где мы стоим, потому что это вы делаете вид, что фронт стоит. Фронт не стоит, он движется вперед. Мы знаем, что по прошествии определенного времени мы выполним задачи, которые сейчас, да, вот ближайшая такая, скажем, перспектива, которая поставлена. Перспектива заключается в чем? Нам нужно освободить полностью территорию ДНР, ЛНР уже освобождена полностью территория, ДНР, Херсонщина, Запорожье, да, Запорожье, Херсонщина, ну, если вот так смотреть по карте. Нам это нужно освободить. Самый главный бой сейчас – это битва за Донбасс. То есть у нас сейчас вопрос, да, там, какие города? Северск, Покровск, он же, вот из головы-то, Красноармейск, да, и вот этот Мирноград, то есть там одна агломерация. Вот это вот сейчас освобождается, это вот вопрос только в том, когда об этом объявят. То есть понятно, что Покровск сейчас, да, будет уже все, вот. Понятно, Купинск, я вижу, отчеты идут с Купинска наших военнослужащих, это официальные отчеты от Министерства обороны, причем очень интересную форму избрали, правильную. Наши бойцы и командиры, которые там сейчас, по сути, штурмуют это все, и они из определенных там каких-то защищенных помещений выходят, записывают это видео и присылают. Мы там находимся там-то, там-то, мы проходим такую-то улицу. То есть прямо в режиме реального времени практически они докладывают. То есть вот мы освободили сегодня столько, вот мы еще прошли. Это очень тяжелая работа, это сложная работа. Но с точки зрения информационного сопровождения все, как мне видится, стало именно так, как оно вот и требовалось, как многие хотели, чтобы было, вот так оно и есть. То есть вот оно, вот на передке человек, он тебе докладывает, мы идем туда, мы сделали это, мы вот это, освободили это, еще. То есть Купинск, да, Северск, значит, обязательно, потом Покровск, что я еще забыл сказать, Константиновка, Константиновка. И дальше у нас вот эта вот славянско-краматорская агломерация. Да? Сложная. Но при выполнении задачи этой, вот сейчас, которой задачи вот, ну, уже про, вот они, вот они подходят сейчас. Мы не можем говорить, когда точно, но вот они будут выполнены, да? Мы их... Дальше вот переход вот к этому главному бою за Донбасс. Ну, это, короче, финальный аккорд. Это вот славянско-краматорская агломерация. Она сложная, мне объясняли военные эксперты, которые очень хорошо разбираются в вопросе, в чем там сложность. Но, тем не менее, если, и объясняли мне, если мы достаточно быстро сейчас довершаем те дела, которые у нас есть там в Покровске и так далее, у нас высвободятся хорошие силы для того, чтобы максимально эффективно работать вот уже конкретно славянско-краматорскую агломерацию. И перспектива, она понятная здесь в военном смысле. Вот это мы сейчас, ну, сейчас это не значит сегодня, завтра, я не говорю через месяц, но мы это забираем. Все, мы это освобождаем, это наше, нет никаких сомнений, мы это сделаем, мы это выполним, эту задачу. Дальше встанет все равно вопрос. Что хотите? И они могут потом опять сказать, ну, давайте по линии боевого соприкосновения. Но эта линия боевого соприкосновения уже будет происходить, проходить там, где... Мы хотим, чтобы она проходила, да, как минимум. И что мы все равно вернемся к вопросу, ну что, Украина, вы сдаетесь? Ну, сдаетесь или нет? И как бы в этом случае они что, опять будут говорить, нет, нет, давайте еще повоюем, а вот дайте нам какое-нибудь там чудо-оружие американца, а мы сейчас его применим и как погоним Россию. Все прекрасно понимают, что потенциала Украины на это уже нет. Нет, все. Соответственно, значит, дальше либо мы еще дальше идем, либо они соглашаются на этом этапе. Так логика ж простая. Сейчас соглашайтесь. Вам было предложено, вы выводите свои вооружения, свои войска, вы выводите из ДНР. Выводите. Вот. И дальше делаем зону, так скажем, разграничения и все. И дальше говорим. То есть вы выводите, признаете это нашим. Нашим что? Обязаны они признать. ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье, Крым. Пять регионов они должны признать. Все. После этого они подписывают документы. Да? Другие еще идут моменты по тому, как они будут разоружаться, что они должны сделать, как они должны вести себя по отношению к церкви к нашей, как они должны восстановить ее в правах, как они должны восстановить в правах русский язык. Вот эти все вещи. Это потом. Но они сейчас говорят, давайте остановимся там, где есть. И пишут материалы о том, что война по типу Первой мировой, окопная, вот никто никуда не двигается. Да уж, конечно. Вот сейчас несколько городов на грани освобождения. Вот они. Ну, они со своей стороны это трактуют как падение. Мы понимаем, что это не падение никакое, это наоборот, это освобождение. Вот. Сейчас это вот здесь. И уже некоторые говорят, так все, уже фактически освобождено. Но мы знаем всегда, мы ждем официального заявления от Министерства обороны, когда уже будет 100% понятно, что все, это за нами, вопросов нет. Вот так. Но Зеленский упорствует, да, там люди, стоящие за ним, упорствуют, чтобы что? Они что-то ждут. А что они ждут? Они избрали тактику изматывания нас, то есть максимальное, ну вот все, что могут делать, и ждут, что что-то произойдет. Что-то произойдет. Какой-то вот черный лебедь это называется. То есть мы будем сопротивляться, хотя перспектива ужасная у Украины, но тем не менее они будут изо всех сил сопротивляться, бросать в топку все новых и новых людей, которых они там на улицах находят, и ждать, что в России может что-то случиться. Что-то. Что-то произойдет с нашим политическим руководством, что-то. Что-то вдруг изменится в нашем народе, где-то вдруг произойдет какой-то экономический коллапс неожиданный, где-то что-то произойдет. То есть они, и, ну, естественно, работать над тем, чтобы что-то произошло. Поэтому, собственно, они бьют по нефтянке, по нашей, да, они изо всех сил пытаются сделать так, чтобы у нас коллапсировала экономика, что у нас денег не было. Ну вот выходит Рубио, говорит, ну я не знаю, что еще сделать. Честно говоря, по санкциям уже как бы непонятно, что делать. с учетом Купинской и Волчанской, к моменту подписания к нашим требованиям добавится еще Харьковская область, пишет Лина. И такое может быть. То есть перспективы Украины ухудшающиеся, но они все еще рассчитывают на вот каких-то там черных лебедей и прочее, прочее, прочее. Они не хотят признать юридически ситуацию. То есть подписать документы. Сказать, все, ладно, мы поняли, что русские точно берут Донбасс, точно никуда не уйдут из тех регионов, в которых они есть. Все, это их конституционная территория. Хорошо, русские, мы вас поняли. Все, вы нас убедили. У нас уже все закончилось. Давайте, ладно, хорошо, мы признаем. Подписываем бумаги. Запад признает, мы признаем, все признают. Все. Но они этого не делают. Зачем делить шкуру неубитого медведя? Сначала надо дожать до конца фашистов, потом выгонять всех, пишет Александр. Кого вы имеете выгонять? Куда кого выгонять? Что вы имеете в виду? Я не понимаю. И, честно, Александр. Все как в Голливуде. И тут из последних сил, на последнем издыхании происходит чудо! Отлично, пусть так и думают, пишет Алекс Поляков. Рубио устал вводить санкции, измотался на поле боя. Да, да, устал уже. Говорит, правда, он сказал, я не знаю, что делать. Говорит, мы уже все ввели, что ты... Есть какие-то свежие идеи? И я говорю, у меня свежая идея. Отдыхайте, займитесь Америкой. Занимайтесь. Мы там хотели повоевать с Венесуэлой. Вот сейчас я опять материалы смотрю. Трамп сделал ошибку, пишут аналитики. То есть я не могу сказать, что это пишут просто его оппоненты политические. Это вот аналитики пишут американские. Они говорят, Трамп сделал ошибку. Идеологически сейчас в этом своем объявлении и необъявлении войны в Венесуэле он застрял. В чем и почему он застрял? В простых вещах. Он сказал, сейчас мы тут Мадуро снесем, а Мадуро на месте. И говорит, мы сейчас подгоняем флот. Все такие, так. У нас там 1000 томагавков. Угу. Мы можем смести все с лица земли. Так. Ну и что? И все. И вот эта ситуация зависла. Хотя Венесуэла это не Северная Корея, у них нет ядерного оружия, например. Да? Но почему-то американцы до сих пор не отважились на операцию. По какой-то причине. По какой? Вопрос. Это же самая сильная армия в мире. Как сказал Трамп, мы не хотим ни с кем воевать, но если мы начнем воевать, мы легко, с легкостью победим. Но если вы так с легкостью со всеми можете расправиться, как вы считаете, что тогда трухаете-то? Ну что трухаете? Венесуэла, господи, сколько там? 20 миллионов человек. Что там боитесь-то? Что вы в Венесуэле боитесь? А боятся реальности. Потому что все эти боевики американские и все остальное, это одно. А другое дело настоящие военные действия. Как показывает практика, да, настоящие военные действия, а не многие мифы относительно самих себя, очень быстро разрушают. У нас тоже было много мифов и впечатлений о себе, вот, которые были разрушены. И нам пришлось, по сути, всем вместе, да, ну, естественно, в первую очередь, именно людям, которые сейчас куют победу на фронте, заново отстраиваться, то есть сделать все заново, по-настоящему. Не для кино, не для красивых заявлений, а для эффективной работы на земле. Вот как она есть. Поэтому я так полагаю, что советники трамповские-то, они ему подсказывают эти вещи, что Дональд, да, мы самые крутые, мы самые мощные, у нас суперядерный потенциал, и, конечно, Венесуэла нам не противник в этом смысле. Но если мы вдруг без ядерной войны начнем заходить в Венесуэлу, мы можем там просто в тяжелейшее положение попасть. Поэтому давайте не будем так делать. А как будем делать? Давайте какие-то операции проводить, давайте пытаться выковырять Мадуро, давайте подкупать его окружение, давайте пытаться бить ракетами по местоположению Мадуро, давайте будем пытаться как-то его, короче говоря, конкретного человека ликвидировать, так скажем, убить. Да? И вот они голову ломают. А вот эта вся история с группировками военными и прочими, которые там якобы американцами готовятся, это психологическое давление постоянное. То есть они давят на Венесуэлу, что вот в любой момент мы можем начать военные действия, в любой момент. Хочешь, не хочешь, в любом случае ты об этом думаешь, если ты находишься внутри Венесуэлы и против тебя это, да? Тут американцы что-то какую-то активность развели страшную. А вдруг действительно ударят? А куда ударят? А как ударят? Вот. А оружие у них есть разное, бомбардировщики есть у них разные, интересные. Эти бомбардировщики показали себя недавно в Иране, незаметно зашли в пространство иранское, отбомбились и улетели. Что если они сейчас нас будут бомбить, а куда они будут бомбить? У них есть противобункерные бомбы. Как нужно организовать безопасность лидера Венесуэлы, чтобы американцы не могли знать его местоположение? А насколько люди, которые окружают Мадуро, они идеологически, так скажем, чисты, да, в хорошем смысле этого слова? Они не подкуплен ли кто-то из них? А не подкуплен ли тот человек, который занимается безопасностью Мадуро, и его там эти маршруты придумывает и прочее? И все это очень сложные процессы. Потому что у американцев много денег, а люди любят деньги хоть где, хоть в Венесуэле, хоть где. И, естественно, людей пытаются купить. Так вроде Мадуро согласился сам за деньги свалить, пишет Павел. Да, это американцы написали. Это еще одна информационная операция. Мадуро согласился, он там тайно договорился, он предатель, видите, венесуэльцы, он не думает о вас, он думает о себе, он уже куплен нами. Это все понятно. Это как читать новости о Северной Корее в прессе Южной Кореи. Эти вот эти все знаменитые новости о Северной Корее, где все к северной корейцы делают не так, и они все там посходили с ума, это все написала Южная Корея. Все. Все. Вообще. И все такие, ой, южнокорейское агентство сообщает, что этот Ким Чен Ын расстрелял из артиллерийского орудия чиновника, который там... Ну, прямо из артиллерийского орудия. Ударил по нему ядерной бомбой. Вот в поле поставили и ударили по нему ядерной бомбой. Бредятина. Видали, какие грозные усы у Мадуро? Иди сам и напади, пишет Федоров. Вот. А что говорят древние знания? Что в аналогичной ситуации делал бы Гарри Поттер, пишет Алекс. Да, да, это смешно. Это смешно. Это в кавычках оппозиционеры, на самом деле, агенты западные, которые у нас тут рассказывали о том, как они будут делать светлую Россию будущего. У них же единственная книга, которую они знают, и то потому, что экранизация была, это Гарри Поттер. И у них все примеры из Гарри Поттера. И всех политиков они сравнивают обязательно с героями этих книг, да, о Гарри Поттере. Вот, все у них там называется. Точно так же. Ну, к сожалению, к сожалению. Южная Корея просто сценарии пилы переписывают, и имена просто меняют, пишет Федоров. Да, да. Так что примерно вот так ситуация и сложилась на данный момент, как она сложилась. А, по роботам я забыл сказать. Черт, я по роботам забыл сказать, как так. Гарри Потный достал, значит, рука-нога говорит. Он не Гарри Потный. Если переводить на русский язык, он будет Игорь Гончаров. Ну, ты все. Да? Даже нет, Горшков. Да, нормально, Поттер. Пот, Горшок, Поттер, наверное, Горшков. Или Гончаров все-таки, тот, кто делает горшки. Теперь о достижениях. Вчера показали смешное видео, где некая компания, производящая роботов, человекоподобных, казалось бы. Ну, мы просто не знали, антропоморфных. Не знали, что эти человекоподобные роботы настолько подобны человеку. Показали своего робота, и там было написано «Idol», «Idol». Короче, вышел этот робот, они его толкнули в спину, как принято толкать роботов всех в спину, подлое вот это вот поведение кожаных мешков по отношению к робототехнике, а он что-то зашатался и упал. Они его давай поднимать... Все это под музыку из Рокки, выбежали какие-то люди, стали закрывать быстро это все большой тряпкой какой-то, чтобы никто не видел сцену. У них не получилось. Ну, в общем, все в лучших традициях комедии произошло. И все, естественно, стали говорить о том, что мы отсталые, у нас роботы идиотские, и они падают, и вообще мы придурки. А у американцев, вон, смотрите, роботы прыгают, бегают и все остальное. А вчера в ЦК позвали Ольгу Ускову, мы ей показали там этот ролик, мы говорим, ну, вы этих людей знаете? Она говорит, нет, не знаю. Мы говорим, а ну, вы их не знаете после того, как они показали, или до этого тоже не знали? Она говорит, нет, вообще до этого не знал. Что скажете? Она говорит, ну, смелые люди, что говорить. А потом я говорю, ну что, мы в робототехнике как бы отстаем, не отстаем? Она говорит, послушайте, вот в антропоморфных, вот в этих роботах, может, и отстаем. Но, говорит, дело в чем? Эти антропоморфные роботы по логике нужны только для одного. Я говорю, для чего? Ну, видимо, говорит, для сексуальных утех. Ну, то есть, говорит, больше делать антропоморфного робота незачем в этой жизни. Я говорю, о чем разговор? Она говорит о том, что робот, он должен выполнять определенную функцию. И вот, говорит, мы, например, создаем роботов для агропромышленного комплекса. И я, говорит, хочу вам сказать, что мы в этом смысле впереди планеты всей. Я говорю, в смысле? А говорит, ну вот правда, у нас есть роботы, которые там, например, могут выращивать определенную там... Ну вот, условно, она прям принесла клубнику. То есть эти роботы выращивают клубнику, эти роботы собирают клубнику, эти роботы сами моют клубнику, и вот она принесла эту клубнику, всех угостила ей. И она говорит, мы действительно очень хорошо впереди многих на планете Земля в деле создания нужных, правильных роботов, которые выполняют сложные, необходимые, тяжелые задачи. Вот о чем идет разговор. А, говорит, антропоморфные, но это если только, говорит, вот максимально похожего на человека, если робота делать, это, говорит, я так понимаю, что только для секса создается. Просто, говорит, не знаю, для чего еще. Смысла, говорит, в этом так-то по большому счету нет. И вот что интересно. Соответственно, вот эта компания Idol, это какой-то не пойми кто, вот, как я понял. А если послушать тех людей, которые робототехникой у нас занимаются и искусственным интеллектом и всем остальным, а с момента вообще создания этого всего, они говорят, мы в нужных направлениях хорошо двигаемся. У нас есть определенное отставание в языковых моделях, но объяснение очень простое. Чем больше носителей того или иного языка, тем быстрее языковая модель учится. Поэтому наши языковые модели, вот эти ИИ, они отстают, потому что мало людей говорит по-русски на планете Земля. Вот если китайцев много, то у них языковые модели быстро обучаются. Если людей, говорящих по-английски, много, то и языковые модели. Если нас меньше, короче, чем меньше людей, тем медленнее обучается языковая модель. Вот какое дело. То есть все оказывается объяснимо и все оказывается понятно. Но еще она сказала, что нам не нужно бояться, что роботы нас заменят именно в России. Потому что, говорит, у нас большая территория, у нас много каких дел можно делать, и при этом у нас недостаток населения. И нам, говорит, можно было бы как раз думать над тем, чтобы вот эти роботы, выполняющие тяжелую работу, выполняли эту тяжелую работу. А вот для стран перенаселенных это действительно проблема. Но мы не такая страна. Поэтому роботам в России быть! Все, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.